Я вас категорически приветствую. Алексей Борисович, добрый день.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Моя фамилия Кожевников, зовут Алексей. Я профессор истории в Канаде, в Университете Британской Колумбии в Ванкувере. А по образованию первого образования физик, по второму образованию историк науки. Кончал все здесь, в Москве.
А книжечка?
Книжка вышла уже несколько лет назад, называется «Великая сталинская наука», можно сказать так, «Эпоха и приключения советских физиков».
Не опасно так за кордоном книжки называть?
В академической среде нет. Я думаю, что более опасно было бы издать ее здесь на русском языке, а на английском сошло.
То есть разумные люди вполне спокойно относятся.
Я думаю, что да, в академической, в принципе, можно в принципе снимать как констатацию очевидного факта, что в сталинский период советская наука достигла своего, можно сказать, высочайшего расцвета. А дальше, как бы по сути, если так сконцентрировать, то можно сказать, что книга, по сути, пытается ответить на этот вопрос: как так получилось, что именно, казалось бы, самые тяжелые годы сталинской диктатуры, включая репрессии и прочее, советская наука действительно достигла своего величия.
Вот, в настоящий момент в родной стране, раздираемой на куски идеологическими противоречиями, часть граждан считает, что наука при товарище Сталине вот возникла просто из ниоткуда, как сферический конь в вакууме, и внезапно развилась. До Сталина-то что-нибудь в нашей науке было?
Конечно. Давайте, может быть, для начала, это как раз кусок, который в книгу не вошел, но примерно про то, что представляла себя российская наука в районе 900 года, в предреволюционные десятилетия. В общем-то, на тот момент наука в Российской империи по качеству, можно сказать, приближалась к европейскому уровню. Ну, в принципе, тогда Германия задавала образцы для развития для всего мира и для всех европейских стран. И вместе с другими европейскими странами российские ученые во многом пытались подражать образцам, заданным Германии. Конечно, до германского уровня никто не дотягивал, но по качеству они к этому приближались. Смысл в том, что основным производителем научного знания становился профессор университета, которому, в чем и было германское изобретение, внушили моральную такой императив, что профессор университета должен внести вклад в науку. Не просто преподавать, а особенно это работало для молодых. То есть молодым говорили, если ты хочешь стать профессором, тебе нужно сделать имя, внести вклад в науку, и тогда ты станешь профессором. И эта модель была воспринята тоже и в российских университетах, и примерно в районе 900 года. Вот она уже работала, и российские профессора производили вполне качественные научные исследования. По количеству она еще очень сильно уступала, потому что университетов было мало. По общим, европейским стандартам. Половина населения страны была еще безграмотна. Высшее образование получало очень узкая прослойка людей. Запрос на университет был огромный. Очень много городов хотело, чтобы им разрешили основать университет. Правительство сопротивлялось. В общем, и хочется, и колется. Правительство понимало, что есть необходимость в специалистах с высшим образованием, но они же понимали, что каждый университет моментально становился рассадником революционного брожения и заразы. Поэтому как раз к концу 19 века они считали, что более безопасно основывать инженерные вузы. Там политехнический институт, транспорт, вот такого сельскохозяйства. А у университета был большой торможение. И насколько это было сильно, можно посмотреть, немножко запрыгивая вперед, что произошло в гражданскую войну и в революцию. Как только центральное правительство рухнуло и заменилось десятком самых разнообразных правительств, белых, красных, зеленых, оккупационных, каких угодно, количество университетов в стране за 4 года выросло в 10 раз. То есть условно с 15 до условно 150. Потому именно на основе местной инициативы. Причем, в принципе, правительство любого цвета, разрешали это сделать, потому что у них авторитета было мало, не пущать они особо не могли, а какую-то репутацию на этом приобрести могли.
А это, извините, перебью, это вообще технологически-то возможно? То есть университет, это же в первую очередь преподаватели,
да.
А где их взять-то?
Поэтому я сказал, условно 150, потому что некоторые из них были однодневки, некоторые из них не выжили. То есть, опять же, в гражданскую войну фронт двигался туда-сюда, как бы из этих 150 выжило, может быть, половина. Ну, это так, я как бы условно говорю. Многие из них по качеству, конечно, никуда не... То есть, сделаны из местного педагогического училища, как бы, или еще чего-то. Но просто это показывает запрос. Но, тем не менее, в каких-то из этих вот, революционных поколений университетов уже работали и тогда и делали большие работы. В общем-то, в будущем великие ученые. Фридман был в Ферми.
Извините, опять перебью. Для тех, кто вообще не в теме, а чем высшее инженерное учебное заведение отличается от университета? Что там? В чем глобально?
В принципе, в университете... Сейчас скажу. Именно вот запрос на то, что профессор должен заниматься научными исследованиями, и ресурсы для этого были больше в университетах. В университетах в инженерных все-таки запросы были более практические. То есть там тоже были профессора, которые занимались научными исследованиями, про ЙОФы в Петербургском политехническом. Вот. Но, в принципе, по уровню ресурсов они обычно и по мотивации
делали науки. То есть там присутствовали лаборатории в том числе, а у этих просто преподавательская деятельность?
То есть лаборатории всегда надо было выбивать. И не у каждого университета они были. Но, в принципе, да, предполагалось, что в университете должны было быть лаборатории. В каждом университете была, например, уже на тот момент химическая лаборатория. Mm-hmm. Это уже становилось. Например, Ипатьев в артиллерийском училище долго добивался, чтобы это химическая лаборатория у него создавалась, потому что, в принципе, он не был обязан заниматься научными исследованиями. А вот в революционные годы, я говорю, университеты остаются многие такие, как грибы-однодневки, но там находят работу многие из первого поколения советских ученых. Пермский университет, где Фридман был во время гражданской войны, Таврический университет, где Вернадский был ректором, а Френкель и там работали. Даже в Иванове был университет. Из них потом, их число потом сократилось, то есть не все выжили, прошел некий такой естественный отбор. Но, в принципе, это просто показывает, насколько был запрос на высшее образование, существовал уже. Но одну вещь я хотел сейчас сказать по поводу дореволюционной. В одном аспекте дореволюционное русское, можно сказать, высшее образование и наука задали, можно сказать, мировой тренд, или, как выражаясь метафорически, были впереди планеты всей. Это то, что касалось высшего образования для женщин. Эта история очень примечательна, но незаслуженно неизвестная. Но заслуга здесь принадлежит скорее не столько правительству, сколько революционному движению. Революционное движение, которое в России зарождается на волне великих реформ в районе 1860 года, его основной частью было, можно сказать, первое движение женщин за равноправие. Феминистки в разных странах были и раньше, некие книжки феминистские тоже были, а вот так, чтобы массовое движение, оно феминистское или борьба за равноправие, зарождается в эпоху великих реформ Российской империи, и одним из главных практических требований, символических для них, было требование, в общем, попытка девушек стать студентами, получить право на высшее образование. Первая попытка совершилась в Петербурге в 59-60 год, когда примерно сначала одна, потом несколько сот девушек попросили разрешения ходить на лекции. То есть не стать студентами, а просто присутствовать на лекциях. И им это решение тогда дали. Как ни странно, потому что время было реформаторское, начальство не очень твердо знало, что можно, что нельзя, и чем все дело кончится. То есть, условно говоря, где пройдет та граница, докуда можно, докуда нельзя. И вот на той волне, то есть действительно тем, кто попросили, несколько сотен девушек начало посещать курсы вместе, то есть обычные лекции, где сидели обычные студенты, мужчины. Тогда готовился новый университетский устав, и Министерство народного просвещения, в общем-то, думало, смотрело по всем европейским странам, что, где и как, изучало, какие есть правила, что надо изменять, но дошло дело до того, что Министерство серьезно рассматривало вопрос о возможности допущения женщин как нормальных студентов в университеты. Было разослано письмо по имеющимся тогда университетом, где мне совет университетов, то есть профессора, по сути, им спрашивали, как вы относитесь, стоит ли разрешить женщинам быть студентом университета. Сам факт появления такого письма, в общем-то, говорит, что правительство, в общем-то, благоприятно расценивало эту возможность. Университеты проявили двоедушие, можно так сказать. Большинство, в общем-то, проголосовало «за». Но два университета самые авторитетные старые и большие, немецкие, дерцкие и русские, московские, проголосовали против. То есть неясно, как бы, ну, все равно, как бы, в общем-то, если бы правительство это решилось, то это было бы действительно первый прецедент в мировой истории, когда как бы женщинам разрешили бы быть студентами.
Но не решилось.
Значит, прошло казус, как всегда, как бы случился конфуз, но в 61-м году происходит первый бунт университетов. В Петербургском университете. Это первый бунт, это слишком громко сказано, ну, протест. Но он очень сильно перепугал всех консерваторов, включая Достоевского. В воздухе запахло революцией. Им показалось, что в воздухе запахло революцией. Появились прокламации. Правительство тоже очень испугалось. Закрыло университет на год. Исключило студентов. Потом большинство вернулись. Они сказали, пообещали больше ничего такого не делать. Ну, в общем, по сути, ведь как? Ведь правительство знает, что в университете учатся их дети, по сути. Это как бы отношение как родителей, как бунт детей против родителей. Поэтому относились к студентам более-менее мягко. Но, в принципе, но перепугались тоже очень сильно. И вот на тот момент правительство, как бы, в каком-то, не правительство, но как бы вот, в министерстве, в общем-то, они посчитали, что в каком смысле виноваты женщины в том, что прошел бунт студентов.
Но тоже... Все зло от баб. Да.
Нет, вот это было немножко смешно, но то есть логика, на самом деле, была тоже такая патерналистская, отцовская. Ага. Они как бы решили так, что вот посади девочку как бы в аудиторию к мальчикам, и мальчики будут себя плохо вести. То есть, если бы девушек рядом с ними не было, то можно было бы дисциплину установить, они были более послушные, и преподаватели могли бы, как бы ими управлять. А в присутствии юных особей женского пола мальчики начинают себя...
Теряют контроль.
Ну, не
да.
то, что им надо себя показать, им надо... То есть, и уже как бы просто подчиняться дисциплине. И вот на этой логике, то есть, действительно, как бы генерал-губернатор, он же отец как бы этих студентов и прочее, как бы, в общем-то, в каком смысле вину за бунт студентов возложили на так называемых революционерок в кринолине. Не то, что они были более радикальные, чем студенты, но и вот как раз на это на, вот, университетский устав вышел в 1963 году. По многим параметрам он был реформаторским, либеральным и как бы более, но по этому параметру они как бы сказали нет. То есть было как бы четко прописано, кто может быть студентом, кто нет. И на самом деле прекратилась сама возможность даже присутствия на лекциях. Людей, которые как бы официально студентами не являются. И в этот момент эти несколько сот девушек, которые уже почувствовали вкус высшего образования, не все, но многие из них уехали за границу. Уезжать было тоже непросто, потому что там, без родителей, без мужей или прочее, как бы просто так юных девушек не выпускали как бы за границу тоже. Но разными включая, путями, включая нелегальные, включая фиктивные браки, как бы многие из них начали перебираться в Европу, наивно думая, что в Европе-то можно. Что в России такая отсталая, что вот нельзя, а в Европе можно. Оказалось, что в Европе нельзя, и даже никто об этом не думает. Но сам факт появления вот, активных просящих привел эффект, то есть они начали активно стучаться в двери и начали первые крепости падать. То есть первый университет, который сдался, был университет, ну, провинциальный университет в Цюрихе. То есть провинциальный, то есть, ну, относительно небольшой, как бы не самый знаменитый, вот так. Не совсем понятно, почему именно он. То есть, скажем, швейцарским девушкам они не разрешили быть студентами. Ну, заботились о морали. А тут вот появляются люди, явно уже как бы с моралью там уже трудно говорить, потому что они разгуливают по набережной без сопровождения старших лиц мужского пола, курят, стригут волосы коротко.
Полная разнузданность, да?
В общем, по поводу них швейцарские бюргеры уже не очень переживали по поводу того, как спасать их. Но поскольку оплатить они готовы были, то вот происходит как бы первую как бы, девушку допускают, уже, но тут уже допускают в качестве исключения, но уже как... нормальную студентку. То есть слушать курсы, сдавать экзамены, получать дипломы. И вот так один за другим эти крепости падают. По сути, какой европейский университет ни ткни, 60-е, 70-е годы, первые студенты женского пола там приехали из России. То есть, вот первый прецедент как бы, был создан. Это всегда делается на как бы, почве, ну, как исключительное разрешение. То есть, это не было еще общее правило. До, по сути, до Первой мировой войны в европейских университетах не было как бы, возможности, ну, как бы, общего правила, что же, как бы, женщины могут быть студентами. Но это становилось уже возможным. То есть, как, каждый раз на основе как бы, индивидуального решения. И первопроходцами здесь, по сути, были, ну, они не все были русскими, там были польки, там были еврейки и русские, но все как бы из Российской империи. Вот этот тренд, который как бы начинается с революционерок 60-х годов, а потом приводит к таким, как бы известным, наверное, как София Ковалевская, первый профессор, и Мария Кюри, первый Нобелевский лауреат, она как бы тоже из Российской империи. То есть она тоже в этом культурном тренде, хоть и полька.
Ну, и надо понимать, это были не самые бедные женщины, да? То есть, во-первых, получившие уже приличное образование, до того, знающие иностранные языки для того, чтобы поехать учиться.
Да, значит, действительно, домашние... То есть, не то, что они были обязательно дворянки, но действительно, по большей части, они получили домашнее образование, и в первую очередь, как раз они знали иностранные языки, и это, когда, по сути, создало для них возможность учиться в иностранных университетах. Вот на эту тему домашнее образование работало. С богатством там было не очень, потому что, на самом деле, реформы подорвали экономическое состояние дворянства тоже довольно сильно, и частично, может, как раз объяснение того, почему женщинам захотелось получать высшее образование, то есть для многих женских представителей даже дворянских фамилий, в общем-то, возникало необходимость в каком смысле зарабатывать на жизнь, то есть получать какие-то профессии, как бы что-то, а то есть возможность для этого, как бы минуя университетское образование, было мало. То есть экономическая мотивация здесь тоже была. Но в целом, как бы, создается, вот можно сказать, что вот за период, вот вклад российского революционного движения в историю образования главный был в том, что вот в среде революционного движения родилось феминистское движение, которое к началу 20 века сделало возможным, то есть, ну, довольно массовым уже, как бы, присутствие женщин-студенток в разных университетах мира. В России это окончательно не добилось, они добились только права на такие высшие женские курсы. То есть это были не правительственные учреждения, но где те же университетские персоналы. Вот был правительственный государственный университет императорский, а там через дорогу от него были, условно говоря, частные или городские высшие женские курсы, и профессор, отчитав свою лекцию в государственном университете, мог перейти улицу и прочитать аналогичную лекцию уже в женской аудитории для женщин. То есть главная затыка для правительства российского было то, что, значит, что им было просто? Им просто было сделать гимназии женские, где было курсы и уровень такой же, как мужских. Это, в этом проблемы не видели. Им трудно было давать женщинам диплом, потому что дипломы, по сути, давали право на государственную службу. А государственная служба, вот в этом у них как бы возникала затыка. Поэтому компромисс был сделан в том, что женщинам дали право, по сути, на получение высшего образования, по сути, по качеству аналогично мужским, но в отдельных учреждениях, которые не были государственными. Поэтому государство по поводу них обязательно испытывала. Но как только происходит революция, 17-й год, все моментально, один из первых декретов Временного правительства, один из первых, скажем, как революционных принципов был тот, что образование любого уровня становится... То есть уничтожается дискриминация по половому признаку в школах любой ступени. То есть это было как бы... И это и советское правительство, и временное правительство в этом смысле были едины, что все имеющиеся университеты были как бы сразу объявлены...
Для всех.
Для всех. И высшие женские курсы, их просто переназвали университетами, и туда стали принимать всех тоже. И аналогично уже происходит действительно вот, примерно в то же десятилетие, и в большинстве европейских стран становится принятым, что да, как бы женщины тоже могут... То есть университет в этом смысле открывается, происходит некая формальная реформа, что да, они могут, уже не нужно просить разрешения, а просто высшее образование становится, как по-английски вы сказали, co-educational.
Женщина, она тоже человек, да. Ну и тут вот грянула революция. Грянула революция, страна в разрухе, гражданская война. И как вообще все восстанавливали? Как оно пошло дальше?
Если можно, я чуть-чуть как бы на 2 года вперед, то есть я как бы назад зайду. Грянула сначала Первая мировая война. И тут в российской академической среде, которая тогда существовала, говорю, по качеству она уже как бы хорошая, началось некое брожение. Потому что Первая мировая война, как только она началась, создала жуткий экономический кризис в России, потому что, ну, как все, в общем, все историки понимают, экономически война Германии и России тогда была самоубийством для обеих стран. Отношения с Германией были полуколониальные, то есть Германии нужны были сырье, которое... То есть это была война между двумя самыми близкими торговыми торговыми партнерами. И те другие как бы очень сильно зависимые. Россия была в статусе полуколонии, им нужна была как бы продукция германской промышленности, а германская промышленность не могла работать без российского сырья. Как только война началась, то есть были проблемы как бы и там, но и вся российская промышленность стала. Потому что выяснилось, что даже там, где, казалось бы, могли бы и сами производить, что-то всегда не хватает. Какой-то комплектующий, какой-то деталь.
Какая знакомая ситуация.
И возникло, то есть, да, действительно, сейчас называли проблемы импортозамещения. Они пытались сначала закупить все, что можно. Там у нейтралов в Японии, в Соединенных Штатах. Там, но через, поскольку война длилась, она оказалась... Никто не был готов к войне такой долгой, такой масштабной. Поэтому никаких ресурсов закупать не хватало. Поэтому возникала необходимость производить. Начали, значит... Вместо импорта, то есть какие были кризисы? Кризис взрывчатых веществ. Угу. То есть артиллерия встала, потому что снарядов не хватало. Надо было разрушать, надо было создавать химическую промышленность. Автомобили, самолеты, то есть все эти вещи вот как бы вот, начинают как бы производиться в России как бы во время войны, потому что по сути начинается, как создается военная промышленность, и необходимо она как бы была как создаваться своя. А для ученых, профессоров университета, что война показала, что они были не у дел. То есть они могли писать статьи и публиковаться в иностранных научных журналах, ну и как бы репутации страны поддерживать, а когда возникла война, выяснилось, что практически они ни с чем не связаны, то есть с имеющими промышленностями. И возник некий кризис миропонимания в каком-то смысле, что, можно сказать, смена приоритетов. Если до этого была такая идеология чистой науки и считалось, что ученые должны производить, как бы работать на международном уровне, и как бы укреплять престиж государства.
Наивно вот. Как-то.
То в Первую мировую войну выяснилось, что, то есть, по крайней мере, приоритет совместили, что они хотели быть полезными. А полезными – это значит быть как-то связанными с промышленностью, делать. И вот эти... А мостов почти не было. Почти. То есть даже химики, которые существовали, как бы, они много чего делали теоретического и академически важного, а химическая промышленность не существовала. И даже вот, ну, то есть это у Ипатьева, как бы, который был профессор химика, кстати, в военном заведении в Артиллерийской академии, это как бы процесс описан, как он понял, что, в общем-то, до войны он занимался бирюльками, хоть и был профессором, в общем-то, по военной части. И как во время войны его, как по сути, назначают главным по преодолению кризиса с производством снарядов и взрывчатых веществ, и он возглавляет как бы все работы по созданию с нуля российской химической промышленности. Это тот же, в доме его брата расстреляли, брат или ага. Расстреляли царя, но это брат был. А Ипатьев был профессором химии и взрывчатых веществ в Артиллерийской академии здесь. Петербурге. Вот. И такие же вещи как бы, у других как бы, начинают заниматься аэродинамикой, которая потихоньку переходит в самолетостроение. И тоже как бы, один сюжет, который подробно расписан у меня в книге, это оптика, оптическое стекло. Оптика оказалась как бы тоже через 2 месяца после войны выяснилось, что нету прицелов для орудий.
Тоже не наши были, да?
И в общем, оказалось, не только... Значит, прицелы-то делать могли. И не только мы, но и была фабрика. Выяснилось, что для всего мира, даже не только для России, а проблема возникла и в Англии, и во Франции одновременно, что оптическое стекло высшей категории все делала Германия.
Карл Цейс, да?
Да. И, то есть у них было ноу-хау, у них было все производство, и они всем поставляли. Угу. И французам, и англичанам. Когда началась война, как бы поставки, естественно, прекратились, выяснилось, что запасов стекла хватит на 2 месяца. А больше как бы делать нечего. И во всех этих странах, и в Америке, и во Франции, и в Англии, и в России делаются авральные попытки как бы что-то как бы решить, как бы, как, значит, делать, варить оптическое стекло высшей категории. Здесь это привлекают профессора Петербургского университета Рождественского. Он с химиками, он физик, он договаривается с химиками, и они пытаются что-то, они ездят к англичанам, пытаются что-то у них узнать, что-то у французов, пытаются что-то делать. Как бы, к концу войны только начинается, как налаживаться плавкой первые опыты стекла, а потом это естественным образом превращается уже как бы в советскую науку. Потому что это переходит как бы в ситуацию гражданской войны, когда в гражданскую войну точно так же. Это же компания людей, к ним обращается уже уже советское правительство, с тем же самой, по сути, как бы задачей налаживать как бы оптическое стекло и оптические приборы для всех военных и прочих нужд. И под эту тему в 18 году остается, по сути, один из первых советских исследовательских институтов. Оптический институт, декрета Наркомпроса, как бы в 18 году был создан. Создавались они, то есть, который сейчас называется, он сейчас называется Государственный оптический институт, и здесь на Васильевском острове, прямо рядом с университетом, потому что там университетская команда, по сути, как бы его и делала.
Многим известен по пасти ГОИ. ГОИ, да, Государственный, да, оптический институт.
Вот. И это действительно такой типичный очень, можно сказать, прототип, символ как бы поколения именно советских институтов, какими они возникают и какими они становятся. Важно, что они как бы, то есть, какие здесь новые принципы уже проявляются, которые потом окажутся важными не только в Советском Союзе, а вообще. Институты создаются научно-исследовательские, то есть, по сути, признается профессия ученого как самодостаточная. То есть, это уже не профессора, которые основное занятие преподавания, а по ходу они как хобби, условно говоря, занимаются наукой.
Немножко шьют.
А тут же как бы возникает, что как бы профессия профессионального ученого. Довольно массовым, как массовая профессия. Это вот действительно в каком смысле советское изобретение. То есть признание научных исследований за профессию, которая как бы важна, публично необходима, как бы и поддерживается. Интересно то, что они возникают каждый для практических в основном задач. То есть какой-то институт для авиастроения, какой-то институт для автомобилей. То есть они возникают не по академическим критериям, по наукам, то есть физика, химия, биология или что-то, а они возникают в основном как бы с неким практическим прицелом.
Прикладно.
Тем самым они, как сейчас назвали, мультидисциплинарные. То есть для вот этого оптического института нужны химики, математики и физики, по крайней мере, плюс инженеры. То есть это модель, которая потом, намного позже, будет названа «большая наука». То есть большие институты, где происходит и фундаментальные исследования, а все кончается неким практическим продуктом. То есть оптический институт, там же делалось, например, там Фок рассчитывал квантовую теорию атома в рамках как бы того же оптического института, проводили исследования по общей теории, по специальной теории относительности. Ну, то есть там были исследования и как бы высокой, можно сказать, фундаментальной науки, но в принципе он должен был проводить, включая некую фабрику при нем. То есть должен институт Йоффе, который потом отделяется, он сначала был вместе с оптическим, потом отделился, его целью было производить рентгеновские трубки, производить и ремонтировать. А по этому поводу как бы еще там была как бы и фундаментальная наука тоже. Но в каком-то смысле фокус всегда был в чем-то как бы прикладном, практическом. Mm-hmm. И это было то, что на самом деле вот эти задачи были заданы, по сути, Первой мировой войной и потом уже как бы восстановлением промышленности. И это была вот та модель, по которой начинает развиваться как бы наука именно советского типа. Научно-исследовательские институты, профессиональные ученые, многодисциплинарные, и отказ от понятия чистой науки большевикам оно также не нравилось. То есть, в этом смысле, ученые со своей стороны сделали шаг в эту сторону по опыту Первой мировой войны. Но когда советское правительство пошло, оно именно это приветствует. Оно тоже так же говорит ученым, и как бы нам именно это и нужно. Как бы нам не нужны ученые, которые занимаются или верят в чистую науку. Нам нужна такая наука, которая что-то будет делать для промышленного государства. И вот это был такой главный, можно сказать, компромисс, на почве которого возникла, это будет следующий сюжет, то, что можно назвать пактом, первым советским пактом между советским правительством и учеными, или, так сказать, инженерами, учеными, то есть специалистами.
Они в масте остались в родной стране или убежали? Как было?
Ну, было все. В общем, то есть разброд был очень сильный. То есть, пожалуй, что большинство, самые большие потери были и не от эмиграции, а от эпидемии, голода и холод. Ну, так же, как и смертность в гражданской войне, больше была не реально от людей, которые погибли на поле боя, а от людей, которые умерли. Ученые, опять же, имеющие профессора, они больше, многие были в возрасте, и для людей почтенного возраста выжить в условиях гражданской войны было необычайно сложно. В этом смысле были очень большие потери среди академического, так сказать, персонала, просто по причине того, что уровень жизни очень сильно упал, и выжить было
просто
сложно.
Есть было нечего. Вот.
Но академическая среда разделилась, в общем-то, довольно. Я не знаю точно, как можно как бы статистически здесь высказать, потому что для многих решение было ситуативно. То есть, ну, например, Вернадского можно посмотреть. Он, понятно, кадет. Он во главе один из лидеров кадетской партии, то есть должен быть как бы явным антибольшевиком. Он участвует во временном правительстве. То есть, когда приходит к власти советское правительство, он благоразумно считает, что ему лучше уехать. Угу. И исчезает как бы из Петербурга. И в гражданскую войну его мотает. Он в Киеве, он в Полтаве, он в Крыму. Он пытается выжить при разных правительствах. Значит, при белых, при независимом Украине, при Петлюре, при оккупационных. Везде пытается протолкнуть примерно одни и те же как бы, проекты. Но в 21-м году, после того, как Крым пал, как бы он возвращается в Петроград. И в каком смысле как бы на старую должность в Академии наук и начинает как бы жить при советской. То есть у него, то есть, опять же, здесь все что угодно могло сложиться. Он мог оказаться в миграции, но вот как так сложилось, что в последний момент он принимает решение вернуться. То есть нельзя сказать, что для всех выбор был сознательным. Или ранее очевидным. Но возникает вот очень, можно сказать, тесное взаимопонимание между значительной частью, скажем так, назовем их специалистами. Их так называли большевики, называли буржуазные специалисты. Потому что все они, как Вернадский, понятно, что не были пролетарскими. Они бороды носили, одевались как буржуи. Но это термин, который был в ходу, буржуазный специалист. Буржуазный было, понятно, плохое слово, а специалист было хорошее слово. И в целом специалист перевешивал для большевиков буржуазность. Идея, в общем-то, была задана еще Лениным в 18 году в работе «Очередные задачи советской власти», где он честно пишет, что власть мы захватили, а специалистов, чтобы управлять страной, у нас нет. В экономике, в промышленности, ну, как бы вообще что угодно. И он честно пишет, что надо идти на компромиссы. То есть он тогда думал, что компромисс будет сейчас в том, что этим специалистам будут платить большие зарплаты. Ну, в конце концов, зарплаты сами по себе обесценились, пайки были важнее, чем зарплаты в гражданской войне. Но, в принципе, основа компромисса была как бы именно в том, что большевики признали, что у них нету компетенции для того, чтобы руководить государством так, как было нужно. Медицина, промышленность, экономика, все что угодно. И в каком смысле, можно сказать, протянули руку. И в армии точно так же. Это были военные специалисты по тому же самому принципу. Красную армию нельзя было создать без царских офицеров. Протянули руку специалистам. И значительное число, в том числе старых специалистов, которые совсем не были коммунистами. Тот же Ипатьев, которого мы упомянули, он был монархист. Честный, нормальный монархист. Но он первый признал, что большевистское правительство сделало правильную вещь, заключив мир с Германией, Брестский мир. Германия, что он как военный специалист понимал, что страна не в состоянии продолжать войну. И он один из первых убедил своих соратников по Академии наук пойти на сотрудничество с советской властью. От него не требовалось при этом стать коммунистом. То есть он мог оставаться сам по себе монархистом. Но от него требовалось, по сути, участие в государственном большевистском правительстве. То есть он из ответственного по химической промышленности во время войны становится, по сути, создателем советской химической промышленности. Он академик в Академии наук, но он же занимается при советском правительстве, в комитетах, которые создают и руководят химической промышленностью. И пакт возникает такой очень интересный. В принципе, советская власть как раз не любила профессоров, а ученых она любила. И люди были иногда одни и те же. То есть, когда если человек приходит к советскому правительству и говорит, я профессор университета, к нему отношение настороженно подозрительное. Если тот же самый человек приходит в ВСНХ и говорит, я специалист по такой-то области, его принимают восторженно, по сути, любые проекты одобряют какие угодно как бы, проекты, создание новых институтов. Он говорит, вот мы можем сделать что-то и как бы пытаться. И они, сами ученые были поражены, насколько то есть, трудно вот эти бюрократические вещи проходили. Ну, как какой-то проект можно было пробить при царском правительстве. И насколько легко любой их проект, который обещал, ну, что-то такое условно практически важное, оказалось легко создать как бы при советской власти. И это многих из них в каком смысле привлекло. Да, и складывается интересная ситуация, что, по сути, вот эти специалисты, они как бы... Тут большевики не взяли ученых-инженеров, потому что многие из этих людей были по образованию инженерами. Они, по сути, являются серьезным участником самоправительства. То есть любой наркоман, коротко посмотри, в нем не только коммунисты сидят и управляют, в нем сидят беспартийные буржуазные специалисты и решают политические вопросы. То есть, по сути, они, когда вопрос решается, они учитываются. Пожалуй, может быть, там и такой важный пример – Госплан. Казалось бы, советское учреждение. Сколько в нем коммунистов? Один. Крыжановский. Он же инженер, он же коммунист с дореволюционным стажем. Хорошо, что он был знаком с Лениным еще как бы в старые времена, но к моменту революции он уже не был то есть, активным большевиком, он, по сути, был профессиональным инженером-электриком. Но старые связи помогли ему наладить связь с Лениным, и он через Ленина сумел пробить его именно идею, не ленинскую идею, плана электрификации. Это был план именно инженеров-электриков, которые коммунистами не были, но через Крыжановского они смогли пролоббировать как бы, идею через советское правительство, и с помощью Ленина им удалось преодолеть скептицизм совнаркома, потому что в совнаркоме многие считали, что вообще-то есть более простые и важные вещи, чтобы восстанавливать экономику, а не заниматься прожектерством электрификации. Но Ленин здесь все-таки встал на сторону беспартийных буржуазных специалистов, можно так сказать, помог им пробить этот проект. Значит, проект ГОРО, по сути, на самом деле, проект буржуазных специалистов, а не проект как бы, советского... Он, конечно, был приписан Ленину и все такое прочее. Ну, и без Ленина, естественно, как бы пробить его не удалось. Вот. Но потом, когда вот ГОРО принимается, вот эта же комиссия ГОРО превращается в Госплан. То есть, в нем по-прежнему Крыжановский, который... член партии и инженер, а все остальные 30 или сколько человек, они все нормальные буржуазные инженеры и специалисты, и они, как бы, по сути, планируют и делают все, как бы, все, что нужно по поводу экономики. Где какие фабрики создавать, где какие трудовые ресурсы, где что строить. То есть, казалось бы, квинтэссенция советского учреждения, то есть, на самом деле, решающая роль в нем была... То есть, как бы, большевики получилось, что, по сути, разделили власть, они не отказывались делить власть какой-то другой политической партией, но разделить власть с буржуазными специалистами оказалось им как-то легко. И вот и в этом был как бы и в этом разделении власти, в общем-то, была основа этого, можно сказать, пакта между специалистами и первым советским правительством, который действовал примерно до 29-30 года.
А это в массе были, если я правильно понимаю, это были наши отечественные специалисты, да, так назовем, да. Или звали кого-то из-за кордона?
Звали в основном уже, вот когда пошла индустриализация, то есть в районе 30-го года, тогда количество строек возросло настолько, что своих стало резко не хватать. И вот тогда стали звать. Причем индустриализация совпала с так называемой культурной революцией, когда многие... Вот этот пакт, о котором я только что рассказал, разрушился. Начиная примерно с 29-30 года, советское правительство уже считает буржуазных специалистов подозрительными людьми. То есть им хочется новых, молодых, красных специалистов, то есть которые будут и специалистами, и в то же время разделять ценности.
Ну, я подозреваю, это ему не казалось, а так оно и было. Ценности все равно были для людей чуждые.
То есть, вот, скажем так, до 29-го года они, вот эти специалисты буржуазные, очень хорошо, в принципе, могли существовать. Они как бы, им не требовалось расписываться в преданность советскому строю. Условно говоря, патриотизм и профессиональный компетенция была как бы достаточно, чтобы их пригласили во власть. И они как бы участвовали в этом. Начиная после Шахтинского процесса, политическое решение было другое. Сказали, мы больше не доверяем. Правительство сказало, мы больше не доверяем специалистам, которые наши ценности не разделяют.
Поймет, никто не поймет, что такое было Шахтинское дело. В двух словах буквально.
В общем, Шахт – это городок в Донбассе. Но кажется, все-таки Росовская область сейчас, я не точно, не знаю точно, ну, в общем, где-то там на границе, где, ну, обычные как, шахты. Там работали инженеры, кстати, там работали инженеры немецкие тоже и российские. И там группу инженеров арестовали и обвинили в заговоре против советской власти. Ну, скорее всего, дело было в обычных, скажем так, поломках и авариях. Но поломки и аварии всегда был соблазн приписать к саботажу и к тому, что кто-то сознательно вредит. И этот процесс разделил советское правительство. Органы безопасности пытались продавить это как именно саботаж и вредительство, а органы хозяйственные, хозяйственные министерства, наоборот, пытались защитить инженеров.
Ну, оно, как обычно, скажу, как бывший милиционер, это дело всегда запутанное, то есть, безусловно, поскольку дело новое, специалистов не хватает, в том числе и в первую очередь, наверное, низовых, да, которые руками с техникой обращаются, они что-то делают неправильно, техника, соответственно, ломается.
Ну, понятно, что аварий было много. Это...
Есть в этом умысел или нет, и, естественно, в определенных местах умысел был. Но, как это в родной стране принято... Бей своих, чтобы чужие боялись, давайте со всеми сразу разберем.
Да, но в итоге получилось так, что не совсем понятно было, кто возьмет верх, то есть органы безопасности или, в общем-то, влиятельные хозяйственные наркоматы. И поскольку они не смогли друг как бы перетянуть в свою сторону, в конце концов вопрос решался на политбюро. То есть пришлось решать его на самом высоком уровне. А поскольку его пришлось решать на самом высоком уровне, вопрос приобрел такое уже политическое значение. То есть, и когда на самом высоком уровне Сталин принял точку зрения безопасности и решил, что, как бы, что это был саботаж, то и выводы из этого тоже были сделаны политические. Политические в том смысле, что из этого одного случая был сделан, он изменил политику власти. Был сделан вывод, что больше инженеров, которые нашу ценность не разделяют, доверять нельзя. Значит, надо как можно быстрее воспитать, образовать новое поколение инженеров, которые будут уже... Если получил образование советской власти, считал, что и ценность разделяешь. То есть, поэтому многие из тех буржуазных представителей, которые были во власти до того, лишились именно власти. То есть, они уже не могли существовать в наркоматах, продолжая оставаться буржуазным специалистом. Некоторых арестовали, а большинство просто, ну, условно говоря, отправили обратно на свои профессорские места. И через... тогда арестовывали еще не очень серьезно, в том смысле, что те, кого арестовали, по большей части... Ну, Шахтинское дело и Промпартия дело были два больших политических, но многие из тех инженеров, которые арестовали, их через несколько лет возвращали потом. Но по возвращению уже и они, и все другие, они уже не могли себя объявлять буржуазными специалистами. Им уже даже тем из старого поколения, им надо было заявлять, что они теперь перековались и стали на сторону советской власти. Ну, а молодым это они сами себе это заявляли. Но вот тогда произошел как бы противоречие тогда политике было то, что на фоне индустриализации инженеров и специалистов очень сильно не хватало. А в то же время шли репрессии, по сути, которые и того... в общем, недостаточное сообщество инженеров как бы еще прорежали. И вот на тот момент делалось как бы, то есть появляется действительно, пытались довольно много специалистов из-за рубежа заманить, причем большими, очень как бы, большими окладами и зарплатами, и многие ехали. А также попытались, ломая все какие угодно правила профессиональные и прочее, как можно быстрее выпустить новых инженеров. То есть, если раньше там инженеры обучались 4 года или там 5 лет, то теперь им сказали, как бы, вот как угодно, как, чем быстрее, тем лучше. Сужать специальность, отменять экзамены, забывать о каких-то критериях, но нужна была массовость.
Мне кажется, это еще больше вредительство наплодило. То есть, специалисты были готовы еще меньше.
Ну, массовость это создало. То есть, действительно, вот следующее, я скажу, как в районе гражданской войны примерно в 10 раз увеличилось высшее образование. Еще раз вот так же, оно примерно, ну, не в 10 раз, тогда в 10 раз только университеты, а если в целом высшее образование, конечно, не так сильно. Но примерно, может быть, в 3 раза оно возрастает в районе 30-го года. Тоже очень много университетов или институтов делится на более узкие специальные. Их количество растет примерно в 10 раз. И общее количество студентов скачком растет тоже примерно в 10 раз. Они пытаются студенты рабочих записать, то есть рабфаки создаются. То есть вот этот голод на как все специалисты приводит к по возможности как можно быстрее ускорить, привить массовое образование. И действительно, через 3 года, когда эти вот первый выпуск, словно говоря, пришел на заводы, пошла обратка. То есть тогда наркоматы промышленные начали жаловаться, кого же вы нам поставляете. И начиная с 1933 года уже в каком-то смысле опять начинает наводиться порядок. То есть количество не уменьшается, но опять начинают думать о том, как повысить критерии. То есть из-за этого там вся дисциплина поплыла, и как бы нужно было просто выдавать, условно говоря, людей с дипломами как можно быстрее. И начиная с 1933 года начинает все высшее образование ужесточаться именно по качеству и по критериям. То есть как бы 2 приема, можно сказать, произошло. Сначала была массовость без качества, а потом, начиная с 1933 года, попытались, условно говоря, в общем целом на уровне общего фонда закручивания гаек одновременно усилить качество образования.
А по каким направлениям в основном трудились? Науку в каких областях двигали? Что товарища Сталина тревожило?
Ну, вот, опять же, на уровне 30-го года звание инженер было более почетно, чем звание ученый. И, в общем, оплачивалось лучше. То есть, в каком смысле, инженерная профессия была. Поэтому самая популярная специальность были как бы, и любое инженерное. Как бы, и вот именно такие институты в основном создавались. Они в основном создавались не как общего плана политехнический институт, а намного-намного более специальный и узкое. Опять же, для того, чтобы как можно быстрее этих людей привести. Но это повлияло и на науку, в частности, в том смысле, что даже в научных направлениях их тоже довольно был крен, нельзя сказать, что полностью, но вот, например, возникает направление физика металлов. Не было такого понятия в академической среде. А оно возникает в советской науке, потому что возникает металлургическая промышленность, и вот сами научные дисциплины начинают делить в каком-то смысле по их промышленному значению. Вот возникает, например, направление радиофизика. Опять же, его не было в какой-то в традиционной академической среде, но поскольку как бы радио и радиопромышленность была как бы одной из важных приоритетных направлений, то есть некие промышленные приоритеты в районе начала 30-х годов оказывают влияние на то, какие направления в академической среде тоже считаются важными, в том числе и фундаментальной наукой. И в этом смысле не случайно, что, скажем, по физике металлов, то есть советская наука действительно оказывается лидирующим, в том числе не только в прикладных вещах, а и на языке фундаментальной вещи, потому что, можно сказать, вот это направление получает признание впервые здесь, как бы люди начинают этим активно заниматься, и возникает, и вот здесь, может быть, если мы по времени еще укладываемся, просто в качестве примера, то есть каким образом, например, советские реалии того времени повлияли на сами научные понятия, о которых мы могли бы, как бы, фундаментальные понятия науки. Вот основной, пожалуй, пионер в этой области, который я буду рассказать, был физик Яков Френкель, который здесь был в институте Йоффе, в политехническом институте. Он один из пионеров квантовой физики того, что сейчас называется физика конденсированного состояния. То есть это не вакуум, не разреженный газ, а вот все, что жидкость, твердое тело, почти все, что как бы мы видим вокруг себя, это материя в конденсированном состоянии. А Френкель пытался его описать с помощью квантовых законов и квантовой механики. И выяснилось, что для этого им пришлось... То есть он разработал новые методы, в том числе математический и язык. Ему пришлось... Условно говоря, если коллективизировать электроны. Это выглядит смешно, но на самом деле это было бы серьезно. Вот, скажем, возьмем металл. В нем электроны двигаются, переносят электрический ток. Можно ли их назвать свободными? Френкель думал, что нет, потому что на самом деле плотность там очень велика. То есть, с одной стороны, они не связанные и не свободные. То есть, значит, там что-то более сложное. То есть нельзя сказать, что эти электроны в металле совсем свободные, нельзя сказать, что они как бы совсем не являются свободными. Uh-huh. То есть, как бы, что он считал, что там происходит? Он считал, что электроны там оказались коллективизированными атомами всего металла. То есть у них некая более сложная ситуация со свободой. Не абсолютно, не там и не там. И вот для этого понятия он начинает употреблять коллективистский язык, и не только для электронов, как бы в других местах это атомы, в других местах это как бы ионы или дырки. И постепенно вот к этим метафорам, которые, в общем-то, взялись явно из политического языка, постепенно начинают писаться формулы. То есть вот это понятие о том, как коллективизированные частицы могут двигаться, перемещаться, и что с ними...
И переходить на сторону пролетариата.
Вот этого там не было. Но там были, например, арестованные частицы. Даже был самоарест. То есть было много разных. Но в итоге вот из этого, то есть действительно там, в каком-то смысле, политические метафоры, они обрастают математическими формами и становятся уже приводить к неким конкретным вычислениям, результатам и результатам опыта. Но из этого примерно с 25 года по 55 год возник фундаментальный язык вот всей этой области, который, он потом распространился, скажем, и на английский, и в английский язык. То есть там люди, то есть там через Ландау как бы и других, то есть понятие как коллективное возбуждение. Угу. Коллективизированные частицы становятся, переводятся на английский язык. Люди тамошние не всегда понимают, что это политически. Некоторые что-то подозревают, но то есть что-то им кажется немножко не совсем так. Но язык начинает употребляться. И сейчас это, по сути, главный фундаментальный язык всей этой области. Это называется, сейчас называется более нейтрально квазичастицы. Они же коллективные возбуждения. И за это получают там десятки, ну, не десятки, но, может, как бы уже несколько Нобелевских премий тоже получат, потому что эти квазичастицы возникают в самом... Ну, Ландау получил Нобелевскую премию, по сути, за квазичастицы в жидком гелии и за то, как он объяснил сверхтекущие в жидком гелии с помощью понятия... Он пользуется коллективным возбуждением. Квазичастицы это как немножко более позднее. А вот за последние десятилетия было еще, по крайней мере, парочка Нобелевских премий, когда люди еще как бы этот модель квазичастиц или коллективного возбуждения, и это уже это международный язык, это фундаментальный язык как бы всей этой одной из главных как бы областей в современной физике, но основа ее из советского политического языка и в каком смысле из переноса политических метафор, то есть использование метафор для того, чтобы понять, что там сложное происходит в этих сложных средах, и оказывается, что понятия свободной частицы или связанной частицы не хватает. Надо еще что-то более сложное.
Ну, то есть, несмотря на то, что буржуазных специалистов отодвинули от управления государством, буржуазные специалисты подготовили новых специалистов, которые совершили уже совершенно конкретные прорывы в науке, да?
Ну, да, и в общем, ну, даже многие из этих буржуазных специалистов просто им после 30-го года запретили называться буржуазными специалистами. Угу. Они просто объявили себя советскими учеными. То есть, угу. И они уже должны были в необходимых каких-то ситуациях говорить, что да, мы разделяем политику советского. Мы полностью поддерживаем.
Так присягнули.
Ну, как Павлов, вот примерно. Да, да. Павлов был типичный буржуазный ученый, он поносил советскую власть, у него был такой статус, что он мог ее ругать, и ему ничего не было.
И говорил, что для того, что большевики делают с русским народом, он бы пожалел даже лягушку.
Вот.
Ничего ему за это не было.
А вот в 35-м году делалось совершенно противоположное заявление. Он говорит, что вот я экспериментатор, и как экспериментатор мне очень интересен большевистский эксперимент. Я их понимаю, я их поддерживаю. Он как бы в 35-м году он произносит, уже под конец жизни, он произносит, по сути, тост за советскую власть.
Я подозреваю, что-то они в ней видели. Это не принудительно.
Видели в том, что... То есть, они понимали, что это было как бы... Был своего рода пакт 20-х годов, но новый пакт уже возникает между учеными и советской властью уже в сталинское время. Он уже не связан, я говорю, он уже не признает понятие буржуазный специалист, но уже в сталинское время правительство считает, что наука для него это одна из самых больших ценностей и приоритетов. В это вкладываются большие средства. То есть, словом говоря, Советский Союз на том уровне 30-х годов тоже задает тренд мирового, можно сказать, для мира, потому что, скажем так, условно говоря, процент валового национального продукта, который тратится на научные исследования, в Советском Союзе был выше, чем в развитых странах Европы. Тогда еще точные цифры не знали, потому что никто не считал. Не было такого понятия, что там какой процент... То есть, научной политики еще... То есть, политики в области науки в государственном уровне еще не было, поэтому только начинали считать. Но как раз по советскому образцу первые, скажем так, ученые левых политических взглядов, которые были там в Великобритании и во Франции, они смотрели на то, что происходит в Советском Союзе, и пытались убедить свои собственные правительства, что нам надо тратить на науку примерно в процентном отношении столько же, сколько тратит советское правительство. И время от времени это удавалось. То есть в той же Франции в районе 1931 года, в Англии чуть позже. Но вот в этом смысле можно сказать, не в абсолютном отношении, а в процентном отношении действительно советское правительство тратило, вкладывало в науку ресурсы, больше ресурсов, чем другие правительства. И в этом смысле Павлов частично, можно сказать, признавал как бы этот факт. Ему построили огромные институты, он как бы был начальником как бы, огромной империи ученых. В каком смысле? В этом смысле была, как бы, была благодарность. От него, естественно, для этого требовался политический конформизм. То есть и произнесение нужных фраз как бы в нужное время, но никто не мог отрицать на уровне там, 1935-1936 года, что институты, которые создаются, и научные, можно сказать, инфраструктура, которая создается в Советском Союзе, она по масштабам уже как, впечатляла, скажем так, развитые европейские страны, которые, может быть, в целом и больше тратили науку, но не относительно своего как бы, развитого состояния. Ну вот, скажем, то, что во Франции сейчас называется CNRS, то есть Совет по научным исследованиям, во многом пробивался французскими социалистами и коммунистами, именно которым немножко было завидно. То есть они считали, что во Франции научные исследования не поддерживаются в нужном плане. То есть профессора существовали, а вот профессиональных ученых-исследователей не было. Они пошли, можно сказать, другим путем, как бы создали другой институт, но во многом вот, возможность для Франции получить касту ученых, которые в основном занимаются исследованиями, а не преподаванием, ну, или группу, например, это было дело рук первого социалистического правительства Франции, то есть правительства Народного фронта. А модели им задавали, ну, то есть, была, условно говоря, правительство Народного фронта держалось на коалиции социалистов, коммунистов и радикалов. И там были коммунистические ученые, которые знали, что происходит в Советском Союзе, и как бы примерно говорили, вот нам бы тоже что-то похожее бы сделать.
Ну, а вот, на мой взгляд, пиком всего этого развития было создание атомной бомбы. Вот теперь, благодаря которым мы до сих пор живы, по всей видимости. А вот теперь нам рассказывают, что ничего проклятые большевики не открыли, они все украли у американцев. Действительно украли?
Ну, я бы так сказал, бомба, конечно, практически важная вещь, но в сугубо научном плане, может быть, ее значение преувеличено. То есть были, скажем так, более фундаментальные вещи, которые советская наука внесла как бы, в мировую копилку и в мировой вклад. В бомбе, конечно, советская наука была вторичной, в том смысле, что американцы и англичане как бы сделали первым. Но когда возникают такие вещи, типа бомбы, там, в общем-то, все друг у друга крадут. Можно сказать, американцы украли англичан. Угу. Ну, не то, что украли. То есть, первая идея была английская, с которой англичане поделились как бы, с американцами, как сделать, потому что англичане понимали, что во время войны они попытались бомбу сделать в Англии, но через год поняли, что не потянут, потому что война уже шла, и как бы, экономики не хватит. Тогда они с своими знаниями поделились с американцами, решили, что как бы, американская промышленность это потянет. А когда американская эта промышленность потянула, то американские ученые стали думать, а так ли нам уж нужны эти английские ученые, потому что то есть мы от них все, что могли, уже получили, изучили, да. И когда как бы бомба была сделана, то, в общем-то, через год английских ученых отправили домой в освоясь несолоно хлебавши. То есть американский конгресс принял акт, где, по сути, национализировал все атомные вещи. Угу. Английские ученые, у них был опыт, они участвовали в этом Манхэттенском проекте, то есть они что-то знали как, но, по сути, они остались без... То есть им пришлось начинать все с самого начала. Вернувшись в Англию, как бы, и с 46 года по 52 год, как бы, делать все то же самое, как бы, но уже в Англии. То есть их тоже, можно сказать, в этом смысле, в каком-то смысле обокрали. Но тогда, когда делают технические вещи, в общем-то, заимствования происходят всегда, как бы, туда и сюда. И, конечно, главное заимствование, пожалуй, что было самое важное для советской атомной бомбы, это даже не столько материалы, документы, ноу-хау, а главное сам факт, что это можно сделать. Потому что он как бы в 45-м году стал очевидным. Плюс тот же тогда же как бы для американского конгресса было не засекреченные издания, так называемый отчет Смита, где в общих чертах описывалось примерно, как делалась атомная бомба, там без технических деталей, но самое важное, кажется, я думаю, что было как бы для, опять же, советского правительства на тот момент знать, это примерно какого масштаба это все дело. То есть, скажем, что это требовало промышленность, в которой работало 200 тысяч человек. Ну, условно говоря, что вот нужно создавать целые фабрики, нужно что-то делать. Вот понять, как, условно говоря, насколько нужно вложиться, во-первых, что это можно сделать. Вот до 1945 года Советский Союз на это бы не пошел. Во-первых, была война, и все ресурсы шли на, как бы, и должны были идти на обычное вооружение. Войну, в конце концов, выигрывали танки и самолеты, а не атомные бомбы. Поэтому атомную бомбу в 43-м году начали заниматься, но буквально на очень, pilot project, как сказать по-русски.
Пилотный выпуск.
Ну, в общем, условно говоря, с 43 по 45 год атомным проектом занимался примерно 100 человек в Советском Союзе, из них примерно 20 ученых, а остальные там лаборанты, ну, то есть вообще весь институт. А урану их не хватало даже на обычный эксперимент. То есть там буквально счет шел на граммы. Просто не было как бы материалов. То есть это было, ну, чисто как бы лаборатория, можно сказать, для отмазки, для того, чтобы, ну, на всякий случай. И, в общем, действительно, пока война в Европе не кончилась, никакие большие ресурсы как бы на это не шли. То есть серьезно этим могли заняться только как бы с 45 года. И тут вот главное как бы знание было то, что, а, это можно сделать. Что, значит, можно вкладываться, а Б, то есть, в принципе, уже не в секретных вещах было как бы известно примерно, насколько нужно вкладываться, что этого стоит. Как раз сложная вещь, самая сложная вещь для советского проекта была добыча урана. Тут у американцев было просто, потому что им уран достался из Конго, им не пришлось для этого выкладываться, там повезло. Можно сказать, в 41-м году генерал Грофс понял, что в Америке уже на складах лежит достаточное количество урана, хорошего качества, а в Советском Союзе его было только одно известное месторождение, которое очень было мало разработанное.
Это где?
В Таджикистане. То есть, по сути, ураном до войны никто не интересовался, он не был нужен никому. То есть, он не имел промышленного значения. То, что было известно, интересовались радием. Но радий просто в тех же самых рудах как бы находится. И вот Вернадский с товарищами до войны нашел месторождение в Таджикистане, где они начали добычу радия. А уран, по сути, был отходом этого производства. Вот. Но когда, значит, началась война, стало понятно, когда начался атомный проект, стало понятно, что уран нужен, выяснилось, что в Советском Союзе неизвестно, есть ли он, если есть, то сколько. Ну, понятно было ощущение, что страна такая большая, что где-то, наверное,
где-то есть.
Вот. Но самое интересное, что именно американские рассуждения на тему того, что Советскому Союзу понадобится 10 или 20 лет для строительства бомбы, они в основном основывались не на так называемом секрете, а главное это было количество материала, количество урана. То есть американцы считали и пытались сделать так, чтобы монополизировать весь уран, который они и известен был по мире, где добывается или что. И почти со всеми странами они заключили договора, что весь уран продается им.
Невидимая рука.
Только Швеция отказалась, насколько я знаю. Швеция на всякий случай не знала ничего, но для себя приберегла.
Трохи для себя.
Вот. Ну, а Советскому Союзу досталось кое-что, что было известно в Восточной Европе, потому что там было в Чехословакии известное месторождение, немножко в Восточной Германии. Вот. А американцы как бы, то есть ни американцы, ни наши, условно говоря, на уровне 45-го года не знали, есть ли уран в Советском Союзе. Американцы по этой причине думали, что, наверное, потребуется больше времени, потому что неизвестно как бы источников. А в Советском Союзе начались поиски уже с 44-го, может, года, и начали потихоньку накапливать месторождение. Но главное, вот, что определяло скорость, то есть когда можно было, вот, когда можно сделать первый реактор, который в Курчатском институте в Москве, ну, то есть он еще не промышленный, а просто опытный, только после того, как нашли 100 тонн урана в Восточной Германии, в Берлине. То есть приватизировали часть немецкого проекта. Когда можно было сделать промышленный уран, то есть промышленный реактор в 1948 году? Только после того, как наскребли по сусекам со всех восточноевропейских стран, как бы все, что можно, собрали, вот только-только есть как бы эти, сколько там, типа 500 тонн примерно, которые как бы можно положить как бы в промышленный реактор и его запустить. И только где-то к 51 году, то есть, по сути, главное, во что надо было вкладываться по затратам для советского проекта, это горнодобывающее дело, то есть поиски, разведка, добыча и обогащение руды. И это была главная, самая трудная составляющая часть советского проекта, которой не было в американском, потому что им и для них эту часть решили другие.
А вот вопрос сразу. То есть, как мне кажется, если это дело придумали в 40-х годах прошлого века, скоро 100 лет пройдет, а до сих пор ядерными бомбами все подряд не вооружились именно потому, что они вот не могут найти уран, не могут задействовать должное количество народу, нет столько денег. Почему? Оружие-то это ж важнейшее, чтобы друг друга пугать.
Что-то. Угу. Ну, нет, на самом деле, в принципе, сейчас-то могут уже все. То есть, вы будете смеяться, но, скажем, в районе кого-то 50-го года такая страна, как Швейцария, делала атомную бомбу. У них был атомный проект, нацелен, то есть Швейцария в середине Европы, маленькая такая страна, думала о том, чтобы иметь свою атомную бомбу. Многие страны, которые потом впоследствии отказались, Аргентина и Бразилия, имели как бы свои собственные разработки. То есть, в принципе, сейчас уже не нужно быть как бы очень большой страной или с большими ресурсами. Проблема действительно закавыка для многих – это урановые руды. И как пытаются это ограничить, действительно пытаются мониторить и отслеживать, где страны с имеющимися урановыми разработками, кому они могут продавать, куда они не продают. Значит, есть возможность на этом играть, но не очень сильно. Потому что, в принципе, то есть, любая страна, которая сейчас вот решила бы, что бы она ни стала этому атомной зоне, этого сделать может.
Потому что вот удивительно, да, что-то там про Иран кричат, что вот проклятый Иран там что-то разрабатывает, а тем временем Северная Корея, в которой непрерывно рассказывают, что там все комбикорм едят, а оказывается, Северная Корея уже построена.
Ну, сейчас я говорю, это уже в принципе как бы такой, то есть на уровне 45-го года, когда делалось первый раз, как бы второй раз, это еще, то есть это действительно, ведь и американский, и советский проект, они выглядели такими большими и затратными, потому что многое делалось первый раз, много было ошибок, много было лишнего. И Берия, и генерал Гровс, они примерно одинаковые принципы делали для того, чтобы сэкономить время. Они слишком затратные проекты делались. То есть, были параллельные исследования, любая задача решалась как минимум двумя группами людей, и все возможные методы параллельно пробовались. Например, чтобы, как бы, если так думать спокойно, или если экономить ресурсы, можно сначала посидеть, подумать, вот, как сделать лучше и поэкономнее. Но тогда это потребует, скажем, 10-15 лет. А можно сделать на 5 лет, но затратить в 10 раз больше ресурсов. И вот для Гровсов во время войны и для Берии в 49-е годы время было главным приоритетом. Поэтому они перезатратились, и это было, казалось, на бумаге это слишком большой проект. Когда это уже сделано, то есть можно понять, вот это сделать так экономнее, так сделать. То есть сейчас, говорю, даже относительно как бы небольшая страна, если им нужно. То есть, в смысле, если принято политическое решение, то политическое решение, понятно, принять трудно, потому что есть давление, есть как бы опасности, и непонятно, нужно, стоит ли оно того. Но, в принципе, то есть, казалось бы, то есть, существует заговор моих ядерных стран. То есть, когда заключился договор о нераспространении ядерного вооружения, по сути, это блеф. То есть, в чем он состоит? Что страны, у которых на тот момент было атомное вооружение, сказали, вот мы клуб. У нас как бы вы нам, а всем остальным сказали стороны, мы хотим, чтобы вы признали наше право владеть оружием, а чтобы вы от этого отказались. В международном праве нет такого понятия. То есть, в принципе, нельзя заставить другие. Поэтому пытались им некие конфетки предложить. Сказали, мы с вами будем делиться атомной энергией. Ну, то есть, строить станции, как бы прочее. То есть, мы, например, там были сделаны обещания, мы будем разоружаться. Никто это вообще не выполнял, но сказали, что мы ядерные страны, принимаем обещание, что мы будем разоружать, а также мы будем с вами делиться всем, чем можем по поводу мирного как бы атома. И вот предлагаем вам заключить такой договор, чтобы все остальные страны этого, ну, то есть другие страны. И почти все страны под это подписались. Что вот мы-то будем, но из тех, которые подписались, некоторые решили на всякий случай, а все равно, втихую. Некоторые страны предписали, не подписывали. Скажем, Индия принципиально не подписывала, Пакистан принципиально не подписывал, Израиль принципиально принципиально не подписывал.
И у всех вроде как есть.
Вот. Но их все равно как бы, официально в клуб не приняли все равно. То есть, вот, как бы, потому что договор вот есть, потому что в договоре есть вот, как бы, вот 5 стран, которым это разрешено. Uh-huh. А всем остальным, вот, сейчас уже есть и страны, которые то есть, решили, что как бы, получили это оружие, и уже запретить им нельзя. Но признать, что они входят в клуб, тоже никого не хочется. Поэтому, по сути, этот договор работает, ну, примерно так, что по возможности замедлить процесс. То есть остановить его как бы, полностью как бы, невозможно, и нету, как бы, нету дипломатических... Ну, как бы, в мировом праве нет такого. Понятно, что нельзя запретить стране, как бы, если она это что-то делает. Ну, можно пытаться что-то угрожать. Но, с другой стороны, эти угрозы иногда оборачиваются... превращаются в противоположность. Вот, например, в какой-то момент... Ливия согласилась на то, что она отказывается от того, что предлагался атомный проект, и ей предоставили за это гарантии безопасности,
и где она...
которые потом полностью были нарушены. То есть из этого проекта, то есть, естественно, как бы, что Иран должен заключить из этого принципа, что покупаться на это нельзя, что нельзя как бы никаких гарантий безопасности брать, что единица гарантии безопасности – это то, что сделала Северная Корея. То есть, вот Северная Корея как бы тогда не купилась, она как бы сделала атомную бомбу и с ней не сделали так, как сделали с Ливией. Поэтому вот нарушение вот таких вот, ну, условно говоря, попыток подкупа, вот, конечно, подрывает в данном случае основу, потому что то есть, действительно то, что произошло с Ливией, во многом создало мотивацию для некоторого количества других стран как бы получить атомное оружие, которое иначе они могли бы, может быть, согласиться, что да, вот в обмен на гарантии безопасности они могли бы от этого отказаться.
А водородную бомбу кто первый придумал?
Ну, это был параллельный процесс. То есть, если в атомной бомбе, то есть, в принципе, уже то есть, был понятен результат, были понятны некие общие, и действительно было очень много документов, украденных или как бы полученных во время войны, как бы с помощью... И это не то, чтобы даже шпионаж был, это то, что называется сейчас иногда, когда друзья шпионят друг за другом. Это вот когда, например, сейчас, если израильские шпионы сообщают что-то секретное из Америки, то есть как бы союзники. Вот тогда, то есть то, что Советский Союз получил во время войны и о Манхэттенском проекте, во многом были документы, которые, скажем так, коммунистические ученые, которые считали своим долгом зарабатывать атомное оружие для Америки, чтобы совместно бороться против гитлеровской Германии, они считали своим долгом делиться своими собственными разработками, а также чем знали, союзником, как бы, Советским Союзом. Это было не шпионаж в пользу врага, а, условно говоря, поделиться информацией с союзниками, хотя это, конечно, было запрещено правилами.
Конечно,
да. И нарушением.
Ну, то есть, они из неких идеологических соображений исходили, что такое оружие не должно быть у кого-то одного, да?
Нет, даже просто они, вот те люди, которые так делали, как раз, когда началась холодная война, это по большей части прекратилось, потому что Советский Союз считался противником. А тогда Советский Союз был союзником. И они, как бы, в общем, считали, что, как бы, в каком смысле даже ведь было соглашение между Англией, США и Советским Союзом о том, что они будут делиться информацией о военных разработках. То есть, в принципе, считал, что союзники должны друг другу помогать. Угу. Американцы не распространили это правило на атомные вещи, но многие из тех ученых, которые работали в этом проекте, они были ведь с той же самой мотивацией. То есть, они были из левых, они были как бы из коммунистов, они стали заниматься этим вопросом именно потому, что и считали это нужным делать, именно потому, что как бы вместе с Советским Союзом Соединенные Штаты боролись с гитлеровской Германией. И они, ну, Фукс в этом смысле, как бы, какой явный пример, он действительно как коммунист, как бы считал, что Советский Союз тоже должен это знать, он это союзник. И, как бы, и Фукс работал как коммунист на американский проект, как бы, и он же, потому что Америка была союзником Советского Союза, и он же как коммунист сообщал, значит, Советскому Союзу эти сведения. Материалов было много, настолько много, что во время войны даже руки не ходили перевести. Ведь, ну, когда происходит гору материалов, не всегда же понятно, что важно, что не важно. Что ведь среди этих материалов то, что когда проект еще не завершен, непонятно, это ошибочное или не ошибочное. Ну, в этом еще как бы все надо было разобраться. Поэтому там многое бы не было не переведено, и поэтому все эти материалы очень такую странную роль играли в советском проекте. Советские ученые, по сути, не имели доступа к ним. им сказали, вот примерно, вы должны заниматься этим делом, а некоторые другие люди имели доступ к материалам, но не занимались самой бомбой. И иногда время от времени, иногда пару раз, когда возникал затык, происходила утечка. Но по сути, в основном эти материалы использовали для того, чтобы, ну, скажем, с точки зрения Берии, он в каком смысле не доверял ученым советским. У него, как я уже сказал, каждый проект, каждая задача в этой атомной бомбе делалась как минимум двумя независимыми группами ученых, которые друг про друга не знали. То есть, если читать потом меморандум, говорят, вот нам дали такое задание, мы работали, сделали, а потом, оказывается, мы должны доказывать каким-то другим, что мы наше решение лучше, чем их. Ну, то есть, это сплошь рядом. То есть, они не знали, потом они, есть две группы, делают разработки, их друг против друга как бы сталкивают, докажите, чья лучше.
Браво,
чья лучше, чем... Но это разная часть перерасход, понятно, ресурсов.
Так и делают.
В любом случае.
Да.
Вот, но это как бы уменьшало риск ошибки. То есть повышала вероятность успеха и в каком смысле экономила время. Значит, Берия не доверял ученым, то есть, и там все, и он же не доверял им, чтобы они знали материалы. Поэтому в каком смысле то, что делали советские ученые, и те документы, которые были про Манхэттенский проект, это были как взаимопроверка. Угу. То есть, вот если советские ученые что-то сделали, а по тем документам получается то же самое, хорошо. Если как бы у них какой-то затык, можно как бы кому-то что-то такое подсказать или дать кому-то посмотреть как бы краем глаза. И то же самое, он же не доверял и материалам, которые были получены, потоже, да, тоже непонятно, что из этого правильно, что нет, что пошло в ход, что нет. Просто они все, много промежуточных было документов. А что-то могло быть сознательной дезинформацией, они как бы тоже не знали. Поэтому работы советских ученых использовались как проверка. Ну, то есть, всегда, всегда полезно, как бы, потому что, что важно, чтобы, как бы, чтобы уменьшить ошибку, нужно, чтобы было с чем сравнить. Как бы.
Лаврентий-то толково.
И в этом как бы, была как бы, основная функция вот этих материалов, которые были, чтобы уменьшить возможность ошибки. Чтобы, как бы, чтобы быть уверенным, что советские ученые делают эти вещи правильно.
Угу. Но создание водородной бомбы...
Да, мы к этому добыли, да. Значит, вот если, как я говорю, в атомной, значит, по сути, там не было такого большого научного достижения, потому что, по второму разу делалось то, что, в принципе, как бы было сделано, и даже задача была, даже то, что они хотели, иногда говорили, а вот, может, мы сделаем так, по-другому и получше, говорили, нет, вы сделаете вот ровно так, как сделали в первый раз. То есть, вот не надо никаких, как бы, специальных пока, как бы,
излишеств. Хотелось как лучше.
То есть, как можно, по возможности, как можно более точно. Потом уже, да. Вот, как бы, первая бомба должна была желательно, как можно более точной копии. С водородной бомбой начиналось примерно как? Сначала она возникла как ответ на первое советское испытание. Первое советское испытание атомной бомбы, 49-й год. Советский Союз о нем не объявляют, но через месяц о нем объявляет президент Трумэн.
Откуда узнал?
Из результатов мониторинга радиационной пробы воздуха на Тихом океане уже существовала служба.
На Тихом океане?
Да, вдоль Тихоокеанского побережья. Примерно там, я не знаю, наверное, вдоль Европы тоже такое существовало, но те реальные пробы пришли с Тихого океана. То есть вдоль Тихоокеанского побережья летали самолеты, забирали пробу воздуха. Отправлялись на радиоактивный анализ, какие там как бы изотопы. Они мало что знали, то есть не знали, что делается, где и как. Но как бы на всякий случай это уже существовало, как бы служба в 49-м году. И значит, в сентябре, примерно две недели вот от Казахстана до Тихого океана это значит, распространялось. То есть в сентябре 49-го года они взяли пробы, которые показали какие-то радиоактивные изотопы, и как бы специалисты дали сигнал, который американский истеблишмент военный и политический сначала отказывался этому верить, что так рано, но в конце концов как бы признали, и президент Трумэн действительно выступил с официальным сообщением о том, что у Советского Союза появилось атомное вооружение, на что Советский Союз, в общем, как бы сделал вид, как будто ничего не произошло. Мы вам всегда говорили, что мы знали это, мы знаем секрет, никакого такого секрета нет, в общем, ничего в этом. Он как бы и не отрицал, и на дипломатическом уровне, но не подтверждал. Но это стал некий кризис в американском, можно сказать, политическом истеблишменте, надо было чем-то ответить. Тогда вот Трумэн тоже принимает решение к началу 50-го года создание супербомбы, и объявляется об этом, что мы будем создавать супербомбу. Несмотря на возражения многих ученых, тот же Оппенгеймер, в общем-то, говорит, что для водородной бомбы, по сути, это оружие геноцида. Для него нет военных целей. Единственное, что водородная бомба может использоваться, это уничтожать мирное население городов с миллионным населением. Против армии применять его бессмысленно, как бы, нету. Оно, то есть, может, и в принципе, Оппенгеймер говорит, в общем, нам достаточно просто увеличить количество атомных бомб. А супер, во-первых, непонятно, можно ли еще делать, тогда еще как бы это было непонятно. И, в общем, он был против, но его как бы политики в данном случае...
Привели в чувство. Ну,
то есть решение принято работать на президентском уровне, ему пришлось тоже подчиниться. Хотя потом ему это припомнили позже, и как бы он за это в конце концов пострадал. Но на тот момент он в конце концов как бы подчинился, можно сказать, как бы решению, принятому на самом высоком политическом уровне. И примерно с 50-го года как бы это начинается по-серьезному. И поскольку американские заявления были сделаны официально и публично, то Советский Союз тоже, значит, создает, условно говоря, команду, которым сказали, ну вот, проверьте, условно говоря, это блеф или, ну, то есть, можно или нельзя, как бы, что-то. И возникает, на самом деле, в каком-то смысле, более-менее параллельный процесс. Существует, как интересно, что в данном случае он развивается не как копия. Первые американские идеи и первые советские идеи, в общем-то, были разные. И первые, как бы, недобомбы, то есть не окончательные, они были разные модели по-разному. И, скорее всего, хотя я не могу это доказать, происходит процесс некого взаимного обучения здесь. То есть мы смотрели на результаты американских экспериментов, опять же, с точки зрения мониторинга изотопов и продуктов взрыва, а те анализировали, как бы, результаты наших первых взрывов. Но в итоге, значит, вот к 55-му году эти проекты примерно показываются по принципам одинаковые. То есть примерно, да, и поэтому иногда, в этом смысле так, значит, в каком смысле советские ученые говорили, что мы первые сделали водородную бомбу, иногда американцы говорили, что мы первые водородные, потому что, ну, это происходило в несколько этапов, и смотря что считать критерием, как бы условно говоря. Ну, вот, например, в 53-м году происходит, значит, первое испытание в Советском Союзе, в 52-м году происходит испытание американской, скажем так, недобомбы, которая, с одной стороны, термоядерный взрыв, но это не бомба, а это железнодорожный состав, который никакой самолет сесть не может, поэтому бомбы ее как бы считают, как бы, ну, в общем, не считают. Но считать ли это первое или нет, ну, это зависит от того, какие критерии применять. В 53-м году происходит советский взрыв, ну, испытание. С одной стороны, там есть термоядерный заряд, и устройство довольно компактное, но американцы говорят, что, ну, вообще-то в этом взрыве там примерно 80-90% от обычной атомной бомбы и только 10-20% от термоядерного. Мы не будем считать это как бы термоядерным. Вот. И только примерно в 55-м году и те, и другие, 54-55 год, и те, и другие уже как бы с помощью такого взаимообучения приходят к некой конструкции, которая становится общепризнанной термоядерной бомбой примерно как бы одновременно. И, можно сказать, два проекта развивались из разных концов, но в конце концов пришли примерно к одинаковому результату.
А вот книжка называется «Великая наука Сталина». Да? То есть...
Ну, я бы лучше так перевел. «Великая сталинская наука».
«Великая сталинская наука», да. Ну, то есть подразумевается, что это она при нем была великая. А когда Сталин закончился, закончилось и величие науки или как?
Ну, вот в каком смысле, вот те модели науки, которых я немножко рассказал, те, которые возникают из Первой мировой войны, а потом как бы в 30-е годы, и они же оказываются продуктивными для таких проектов, как атомный, а также ракетный. И можно сказать, четыре военных самых значимых проекта 50-х годов, как бы атомный, ракетный, радиолокация, то есть радарное устройство, и пенициллин, антибиотики и медицина. Вот на уровне 50-х годов это все как бы действительно оказалось очень продуктивным и хорошо работало. И тогда же, вот, как пример сталинской науки, я здесь в основном использую физику, как, может быть, в каком-то смысле, самую успешную как бы дисциплину в советском варианте. И вот тогда же вот те фундаментальные вещи, которые она как бы внесла в мировую науку, тоже в каком-то смысле начинают, можно сказать, достигают пика, если не влияние, то, по крайней мере, по результатам своим. Как и не только наука, но также во многом смысле советская экономика, как возникшие из Первой войны, оказались очень продуктивно работающими в ситуации, мы так сказали, военного кризиса. Почему Советский Союз, как бы, одно из, может быть, главных до сих пор необъясненных чудес советской истории, таким образом советская экономика смогла выжить в Великую Отечественную войну. Никакая другая экономика не могла бы. И мобилизоваться, то есть потеряв половину территории, то есть территории с больше половины промышленности, восстановиться и в конце концов победив, выиграть войну, по сути, сумев переплюнуть немцев в производстве танков в три раза и самолетов примерно в полтора-два раза. То есть вот в этом как бы чем Советский Союз в итоге как бы победил, что он сумел наладить производство танков и самолетов, которые перебило немецкую промышленность. Каким образом это прошло, до сих пор солидного ответа нет, но по большому счету как бы где надо искать, может быть, тем, по которым можно искать варианты ответа, что, в общем-то, советская экономика, идея планирования, идея как бы учета централизации ресурсов, они возникают как вариант мобилизационной экономики эпохи Первой мировой войны. И потом это становится как бы советским принципом уже на эпоху временного мира, и оказывается, что они как бы очень хорошо работают в военный кризис, когда нужна мобилизационная экономика в Великую Отечественную войну. Но эти вещи, которые очень хорошо работали в период как бы мобилизационно-военный, начинают пробуксовывать уже в период мирный. То есть вот эти как бы принципы, начиная как бы с 60-х годов, оказывается, уже как бы уже не так хорошо работают. И там тогда же как бы они уже освещены такой идеологической, можно сказать, то есть, опять же, победа в войне, и все, как бы уже принципы, то есть экономические принципы, которые получили идеологическое освещение, менять тяжело и сложно. И в этом смысле получается как бы инерция. То есть уже было и у правительства осознание, что что-то надо менять, но не совсем было понятно как, особенно не нарушая идеологические табу. По поводу с наукой они поменяли таки, но не факт, что это стало, привело к улучшению. Большое изменение пришло в районе 60-го года, когда примерно, то есть, ну так, упрощая, я бы сказал так, вот физики, которые сделали атомную бомбу, сказали правительству, что вот мы как бы сделали для вас такие большие вещи, нам, в общем-то, надоело заниматься какими-то примитивными прикладными делами, там, скажем, разрабатывать ручки для гостиницы «Москва», там еще что-то. Дайте нам возможность заниматься фундаментальной наукой. И правительство сказал: ну хорошо, вы молодцы, ребята, вы сделали великое как бы дело, как бы полезное дело, занимайтесь теперь своими бирюльками. То есть вот вам как бы Академия наук. То есть, условно говоря, пришло отцепление фундаментальной науки от прикладных задач. Это произошло на уровне, в общем-то, административном. То есть формально это вылилось то, что из Академии наук изъяли целое огромное количество институтов прикладного профиля. Инженерных, технических. Думаю, что нет. Ни фундаментальной науки, ни прикладной. То есть менять что-то надо было, но в итоге получилось так, что после 60-го года вот фундаментальная наука, которая оказалась в Академии наук, она как оказалась все менее-менее полезной. И вот связь ее как бы с важными как бы экономическими проблемами становился все более и более формальной и терялось. А то, что они называли фундаментальной наукой, по сути, это было возрождение под другим соусом, ну, старого понятия чистой науки. Но что есть фундаментальная наука? По большому счету, вот в Институте Академии они смотрели, что там публикуют в американских журналах, ну, и мы будем заниматься чем-то. Поэтому из этого в каком-то смысле на фундаментальном уровне образовалась большая вторичность, то есть они меньше было оригинальных в этом смысле разработок. Как ни странно, некие более прикладная завязанность науки сталинского времени иногда приводила к совершенно оригинальным решениям, ну, как то, что я объяснил по поводу, например, коллективистских методов физики металлов. Казалось бы, прикладная вещь, но привела к фундаментальному результату. А после 60-х годов фундаментальная наука становится все более и более вторичной, советская фундаментальная наука, все более и более вторичной, потому что она просто, ну, в каком смысле, ориентируется на образцы международной, то есть по большей части как бы американской науки, а прикладная наука, которая осталась, она теряет престиж, и она оказывается отщепленной от, ну, как бы, самых престижных институтов Академии наук. И вот этот вот мотор, который в каком-то смысле, связь, которая была мотором советской модернизации 20-30-х годов, мне кажется, что после 60-го года оказалась нарушенной во многих вещах.
печально, конечно, что пока какие-то чудовищные обстоятельства, война, все так бодро развивается и двигается, а когда, казалось бы, покой и можно спокойно заняться, вместо этого как-то куда-то не туда.
Ну, на самом деле, в историческом плане это не очень удивительно, то есть, скажем, там, европейской науки тоже, например, ну, скажем, ньютоновская наука тоже возникает не в спокойный период английской истории, а в очень даже кровавый и опасный период английской истории. Но как бы, потом уже в конце жизни Ньютона это уже действительно как бы все немножко успокоилось. То есть иногда вот, как там в китайской поговорке говорится, что не дай вам Бог как бы жить в интересные времена. Нет, ну, то есть в интересные времена жить тяжело, опасно и сложно и больно. Но они же как бы часто как бы иногда приводят и к некому брожению в мозгах, которое приводит к появлению чего-то оригинального. Давайте я сейчас закончу, может быть, над одним как бы примером. Ну, сейчас, наверное, каждый студент знает про тоже, как, теорию большого взрыва. Угу. Но они знают, наверное, сексуальную часть этого дела, которая ну, в телевизоре, там, я не знаю, в российском телевизоре показывают этот сериал американский?
Да.
Показывают,
да.
Вот. То есть теперь я уже как бы студентам опасаюсь упоминать это слово, потому что у них ассоциация уже сугубо значит, сексуальная фрустрация, если. Угу. Вот. Но, в принципе, космологическая теория большого взрыва, первый ее вариант, возникает в революционном Петрограде в 22-м году. Угу. И, в общем-то, не совсем случайно, в том смысле, что именно находясь в ситуации, когда старый мир взорвался, был разрушен, и новый мир родился, оказалось в мозгах не только Фридмана, который был математик и писал формулы в теории относительности, но и других людей, которые, по-моему, может, не могли писать, это метафорически, в общем-то, сделало возможным идею о том, что Вселенная тоже может взорваться и родиться вновь. И вот это именно, то есть то, что вот сейчас нынешняя релятивистская космология, которая основана на концепции того, что наша Вселенная нестабильна, не вечна, а в какой-то момент она родилась в результате взрыва, а через миллиарды лет может схлопнуться. То есть, и, в общем-то, не случайно, что это как бы идея, в каком смысле можно ее можно считать распространением на космические масштабы, идея революционного переустройства мира и того факта, что старый мир был разрушен в пределах как бы, довольно большой Российской империи, и новый мир, какой-то новый мир родился. И вот эту космологическую такую экстраполяцию обучения, в общем-то, было в мозгах довольно многих. То есть революция понималась как мировая революция, и тут же очень легко можно было ее как бы распространить хотя бы метафорически на космические масштабы. И вот так получилось, что в математической форме эту идею Александр Фридман сформулировал в 22-м и 24-м годах, находясь в революционном Петрограде, при том, что тот же Эйнштейн, находясь в Германии, в общем, считал, что это дикостью, каким-то сумасшествием, потому что там трудно было представить, как вообще ну, кто хочет жить во Вселенной, которая взрывается и схлопывается? Всем ведь хотелось бы жить во Вселенной, которая нормальная, правильно?
А никого не спрашивают.
Вот, да. Но когда ты уже живешь в такой ситуации, когда мир разрушен и родился, это неприятная ситуация, но это уже как бы реальность. И вот в этой ситуации как бы и Фридман тоже как бы мог помыслить такой сценарий и воплотить его в математические формы. Это вот другой тоже такой, можно сказать, фундаментальный результат, который из советской науки возник, в каком смысле из, может, не из идеологии, а из такого экзистенциального опыта как бы, советской науки, тоже, может быть, не от хорошей жизни, но в итоге оказался, что он таки, ну, не то чтобы верный, но, по крайней мере, оказался международно признанным на данный момент.
Страшный вопрос. А на русском языке-то есть, нет?
Нет.
Почему так?
А я не знаю.
Никому не надо?
Ну, может быть, надо было просто активнее продвигать, но я как-то лениво был просто.
Ну, будем пытаться осилить так. Спасибо, Алексей Иванович, очень интересно.
Спасибо вам.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.